Добрый вечер, добрый день. Сегодня понедельник. Это запись эфира, который выйдет в 20 часов, как всегда, как все последние 20 лет. В 20 часов в понедельник по Москве выйдет передача «Полный альбац» на YouTube-канале портала The New Times Евгений Альбац. Как вы знаете, «Эхо Москвы» отключили от эфира 5 марта 2022 года, и я перенесла свою передачу на YouTube-канал. Поэтому еще раз напоминаю, те, кто не боится, подписывайтесь, ставьте лайки. Я понимаю, что те, кто находится в России, я вижу, потому что люди отписываются, я понимаю, что вы боитесь попасть под этот закон, который наказывает за поиск того, что чекистская власть называет экстремистской информацией. Вы мне пишете, я вам очень благодарна за это, что вы отписываетесь, но все равно смотрите. Вы, тем не менее, кто может, пишите, из каких городов, как смотрите, из городов, из стран и так далее. Я вам за это буду очень и очень благодарна. Сегодня у меня один гость, и этот гость вам хорошо известен. Это известный писатель, журналист, автор документальных фильмов, в прошлом многолетний главный редактор «Дождя». Собственно, Миша был первым главным редактором «Дождя», который создавал этот канал. Михаил Зыгарь. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Спасибо, что
и
позвали.
Сегодня у нас повод для нашей встречи – это то, что Михаил выходит очередная книга. Вообще, я так понимаю, у Зыгаря есть правило – каждый год по книге. И вот практически так
Нет,
я... Нет?
нет, нет, нет. У меня последняя книга была 2 года назад, а перед этим много
Два
лет не
года
было.
назад. Она была посвящена Украине. Да.
Да.
Эта книга, которую я ее... Спасибо Мише, который прислал мне PDF. Я прочитала эту книгу. Она, вот вы видите на экране ее обложку. Она называется «Темная сторона Земли. История о том, как советский народ победил Советский Союз». И, собственно, вы видите здесь вот фотографии Горбачева, Кима, Пугачевой и Гагарина.
Цоя. Это Виктор Цой.
Кима, господи, Цой, конечно. Извините, ради бога. Для вас Цой, для меня Ким. Это вот возрастная вещь, кстати говоря, поколенческая вещь. Потому что в моей молодости был, конечно, прежде всего Ким. Ну, бог с ним. Значит, вот вы увидели эту обложку, и первый мой сразу вопрос, Михаил, к вам про темную сторону Земли. Правильно я понимаю, что это аллюзия к теневой стороне Земли, то есть к состоянию, когда Земля сама своей тенью закрывает себя от лучей Солнца?
С одной стороны, конечно, это игра с Dark Side of the Moon, но в большей степени это, конечно, образ
Нет, не Мун, не
про...
Луны, а именно теневая сторона Земли.
Это вообще игра про биполярное, так называемое, мироустройство и про биполярное отношение к этому миру, которое в целом... мне кажется, этой книгой я пытаюсь показать, что это довольно смехотворный подход, и делить все на черную полосу и белую, на черную сторону и белую сторону, это очень примитивно. Поэтому это такое ироничное название. Это не, я скорее этим названием говорю, что нет никаких темных сторон. Но, в общем, да, это, конечно, есть такое банальное представление о том, что на другой стороне планеты все совсем не так, и у нас все, как положено было верить в Советском Союзе, и как представляет это сегодняшняя пропаганда. На нашей стороне все цветет и колосится, а с той стороны мировая закулиса.
Смотрите, вот я У меня-то, ну, наверное, я чрезмерно политический человек и очень заточенный на Россию, потому что мое восприятие, я же прочитала книжку, прямо скажем, прочитать 678
Она
страниц
огромная.
PDF за 2 дня, это не очень качественное чтение, но тем не менее. И я как раз думала о том, что вы выбрали это название, чтобы показать, что вот есть, была страна, называлась Советский Союз, в которой было много очень талантливых людей, у которых было много всего, чего у других стран нет. И полезные ресурсы, и огромная территория, и человеческий капитал, и так далее, и так далее. И тем не менее, она все время под какой-то тенью, которая ее все время закрывает от солнца. И она все время живет на ощупь. Это, знаете, вот есть такое представление там, у ортодоксальных евреев, что вообще весь мир живет в абсолютной темноте, и люди, значит, идут за светом Торы, только это им помогает видеть какой-то свет. В какой-то мере это идея и Платона о том, что люди сидят в темной пещере и боятся из нее вылезти на солнце, потому что они просто боятся увидеть и себя, и других в каком-то свете, к которому они не привыкли. И поэтому Платон писал, что странами должны управлять философы, правители философы, которые не боятся смотреть на свет. Вот это было мое абсолютное ощущение, как интересно, я совершенно
Эти
точно поняла.
образы вполне тоже, это тоже образы, которые подходят и тоже объясняют название этой книги. Они, например, вы помните, там много сюжетных линий про разных героев. Например, там есть такая история про молодого Григория Явлинского, который едет в город Ленинск-Кузнецкий по распределению, и там обнаруживает, что у всех людей в Советском Союзе, которых он, оказывается, не знал до этого момента, жизнь – это запрограммированный тупик. И вот там есть такой вот этот образ чудовищного плаката «Коммунизм неизбежен», но на самом деле это неизбежный тупик, и у каждого человека, по сути, жизнь в тупиковой шахте проходит. Очень много, мне
Да, это
кажется,
с Явлинским очень
много-много
интересная история.
страшных образов есть, да, конечно.
У вас подзаголовок этой книги, мы к конкретным людям сейчас перейдем, но я хотела бы вот все-таки остановиться теперь на подзаголовке. Подзаголовок – история о том, как советский народ победил Советский Союз. И вот это я, честно говоря, совершенно не поняла, потому что советский народ, и в том числе ваши герои, они все герои очень такие не черно-белые, они ужасно, в них много всего переплетено. И, например, один из героев, как мне показалось, который представляет именно вот как бы народ, не элита, которая далеко живет от народа, а именно представляет народ, это Владимир Высоцкий. И при этом вот этот самый народных из народных бардов, мечта его жизни – это Мерседес, а умирает он от наркомании, от передоза.
Знаете, мне как раз кажется очень точным подзаголовок, как советский народ победил Советский Союз, потому что это то, о чем я хотел написать книгу. Я ее с самого начала хотел написать о том, что это, ну, во-первых, я хочу предварить вот этот ответ тем, что я писал книгу больше 6 лет, и вот еще в доковидные времена я начал брать интервью у людей, которые у разных людей. Я объездил примерно почти весь бывший Советский Союз, встречался ну, в основном с политиками, но не только с политиками, с бывшими лидерами народных фронтов разных республик, с бывшими последними или предпоследними первыми секретарями республик или первыми президентами. В общем, с большим количеством людей, но мне было очень важно при этом не фокусироваться только на Москве. Мне было важно попробовать посмотреть с разных сторон, там, и из Вильнюса, и из Тбилиси, и из Киева, и из самых разных точек. И с некоторыми людьми, я помню, у меня был очень любопытный диалог. Таких людей было несколько, которые меня поправляли в моем слове. Я говорил то, что я пишу книгу про распад Советского Союза. Они говорили, надо говорить про развал, потому что Советский Союз не распался, его развалили. Можете себе представить даже по героям, кто это мог говорить. Я не считаю, что Советский Союз развалили, и мне как раз хотелось продемонстрировать, что это не мировая закулиса, это не заговор ЦРУ и не план Даллеса, и примитивно было бы сводить этот исторический процесс к последствию гонки вооружений и говорить, что это Рейган и Буш-старшие победили в холодной войне. Мне кажется, что это куда более сложный процесс с миллионами акторов, и Советский Союз распался, потому что это последствия жизнедеятельности тех людей, которые жили в Советском Союзе. Он распался изнутри, как результат усилия или отсутствия усилий со стороны тех людей, которые жили в Советском Союзе. Я признаю честно, я не делю людей на элиту и народ. Для меня все люди, которые вот от Балтийских республик до Центральной Азии, включая культурную элиту, книга в основном про кумиров миллионов, в основном про властителей дум, про тех людей, которые как бы ведутся интеллектуально и культурно за собой людей. То есть те, которые создают то ваше пространство, в которое люди начинают верить. Книга во многом о том, во что верят люди и как изменяется их вера, начиная с 61 года по 91 год. Мне кажется, что вот именно вот это я хотел, именно к этому выводу я, конечно, пришел, но я не мог прийти к другому выводу, потому что в этом как раз моя вера. Я верю в то, что происходит исторически, это усилия народа, а не кучки заговорщиков, скажем так.
Ну, тут вопрос не в заговорщиках. Вы, наверное, знакомы с гениальной, с моей точки зрения, книгой Егора Гайдара «Гибель империи», где он просто показывает
Конечно.
механизм, как развалился Советский Союз. И у вас, кстати, Григорий Явлинский в книге, он же приезжает, когда возвращается из этого своего, значит, куда его по распределению отправили, Ленинск-Кузнецк, он возвращается в Москву, и он говорит, это просто все не работает. Он написал диссертацию, смысл которой был в том, это просто не работает и работать не может. После чего, по-моему, его, значит, выгнали из института или попросили взять
Там
отпуск.
две страшные истории. Сначала его забирают в КГБ, а потом его забирают в туберкулезном диспансере.
Ну да, там
Угу.
он просто
Да.
становится им. Они просто, как всегда это было при советской власти, они не могут поверить, что нормальный, здоровый человек может думать, что советская власть может не работать, что советская экономика может не работать.
Ну как, то есть она теоретически не работает, но при этом она же работает. То есть даже не работающая советская экономика продолжает как-то жить. И Явлинский констатирует, что это все не работает в Оруэллском 84-м году. И после этого, в общем, еще даже вот это, не знаю, курица без головы отлично продолжает бежать. И могла бы и бежать и дальше, если бы. Но вот тот факт, то, что Явлинский констатирует то, что это все не работает, и таких людей очень много. Это очень много людей, которые начинают упирать, что так не может дальше работать. Потому что он как раз не про экономику. И ну, Гайдар тоже у меня есть. И Гайдар, и Чубайс, и вот этот экономический кружок. Как раз вот из интеллектуальных усилий многих разных людей создается вот это всеобщее понимание, что ничего не работает.
Эта книга по стилистике, мне кажется, потому как она написана в таком настоящем прошедшем времени, она мне очень напомнила вашу книгу о конце Российской империи «Империя должна умереть». Вот мне показалось, что это просто второй том. к империи.
Ровно так и есть. Вы совершенно правы. Она так и задумывалась. Ну, в том смысле, что она написана в настоящем времени. Если грамматически, она в обе книги синхронно написана так, как если бы это происходит сейчас. Но при этом я с самого начала, конечно, таков был мой изначальный замысел. Написать одну книгу и вторую книгу про распад двух империй. Более того, я вам могу сказать, что у меня есть, что в будущем я планирую написать третью часть, тогда, когда третья империя аналогичным образом перестанет существовать.
Вы не могли бы как-то ускорить этот процесс, нет?
Нет.
Жаль. О ваших героях. У вас очень много очень интересных героев. Я честно вам скажу, что поскольку вы пишете о времени, в котором я жила,
И
мне очень
знаете о
много
нем, и
знакомых.
знаете об этом времени намного больше, чем я.
Ну, во
Хочу
всяком случае,
все-таки,
просто...
да.
Но многие вещи были мне совершенно. Я с большим интересом об этом читала, и я думаю, что вашим читателям будет разных возрастов будет интересно видеть, каждый будет узнавать свое. Но я хотела бы поговорить вот сейчас о трех ваших героях, которые мне просто показалось, что это, ну, во всяком случае, мне это было очень интересно, хотя, повторяю, я читала эту книгу. Значит, за 2 дня 678 страниц. Поэтому, конечно же, я читала, пролистывая и схватывая быстрым чтением, схватывая то, что мне прежде всего интересно. И эти три человека – это Гребенщиков, Невзоров и вы, Михаил. Хотя у вас там и Алла Пугачева, и лидеры народных фронтов. И очень интересный, конечно же, тогдашний лидер Киргизии Акаев и его рассказ, и его, то, как он это видел, то, что происходило и в Беловежской пуще и так далее. Ну и, конечно же, там есть и Чубайс и Гайдар. Вот это мне как раз было менее всего интересно, честно вам скажу. Но это моего к этому отношение. Так вот, я хотела бы с вами, прежде всего, БГ. История Ленинградского рок-клуба, она, в принципе, известна, конечно. Мы о ней писали еще в московских новостях. И то, что это клуб, который был создан КГБ для того, чтобы контролировать, значит, рокеров, тоже небольшой секрет. Что меня поразило в этой истории, это то, как вы портретируете Гребенщикова. Потому что, я прям честно вам скажу, я не его поклонник, но тем не менее я понимаю, что очень многие люди ему следуют его вот такому, его философии, ненасилию и так далее. И в этом смысле, особенно в последние годы, Гребенщиков предстает такой немножко, ну, еще чуть-чуть, и он святой. Ваш Гребенщиков крайне неприятный молодой человек, который влюблен в самого себя больше, чем он того заслуживает. Но то, что для меня, как для человека, который всю жизнь пишет или исследует КГБ, для меня, конечно, вот эти страницы, это у вас страница 168, вы пишете, цитата. Гребенщиков говорит, что его дед, в КГБ это он говорит, что его дед был завхозом советских спецслужб еще в 1930-е, когда они назывались АГПУ, а потом НКВД. Сразу в скобках скажу, что и отец Путина работал в том же самом хозяйственном управлении НКВД, который возглавлял один из самых страшных чекистов, генерал Блохин, который сам лично расстреливал людей и очень этому радовался. Он расстреливал и моего деда. Просто такое вот есть справка. Так вот, значит, работал бок о бок с печально известными организаторами сталинских репрессий Генрихом Ягодой и Лаврентием Берием. Гребенщиков излагает эту историю офицерам КГБ, чем их очаровывает. Опять замечательная, очень точная деталь. Потому что КГБ одна из самых кастовых структур, которая была в Советском Союзе. Вообще, Советский Союз, как вы хорошо знаете, советская власть была чрезвычайно кастовой. Были те, кто принадлежал к кругу, это были высшие партийные номенклатуры, КГБ, отчасти те, кто работал в Министерстве иностранных дел, и были те, которые были чужими. Знаете, у меня недолго был такой короткий роман с одним молодым человеком еще в студенческие годы. И я помню, как он меня пригласил. У меня, значит, папа работал всю жизнь в ВПК, в военно-промышленном комплексе. И, значит, он меня пригласил, как сейчас помню, в ресторан «Хрустальный», который был на Кутузовском проспекте. И тогда в Советском Союзе ресторанов было очень мало, но это главное, что это было рядом с домами, где жила высшая партийная номенклатура. Кутузовский 20, 24, Кутузовский 25 и так далее. И он мне объяснил, что он со мной не может встречаться, потому что его родители работают в ЦК КПСС, и поэтому он не может вот с такими, как я, а такие, как я, это, во-первых, не принадлежащие кругу ЦК КПСС, сотрудников ЦК КПСС, а во-вторых, конечно, еврейка. Что для тех, кто, для молодых людей, которые собирались делать карьеру, это был совсем полный запрет. Так вот, и поэтому очень интересна вот эта деталь с Гребенщиковым и КГБ, потому что она очень точная. В КГБ и брали прежде всего людей, у которых какие-то были, которые родители работали, там, братья или дяди, тети и так далее. Это была очень важная для структуры вещь, что она была такая закрытая каста. А если мы
Слушай,
хотели брать...
я уже
Да,
хочу
извините.
вас немного прервать. Или вы еще не закончили про Гребенщикова. Я просто я
Нет, я...
это.
Тут есть просто еще одна цитата из Гребенщикова, если вы позволите. Вот она
Конечно.
цитата. «Если мы хотим играть, значит, нужно идти через них. А если нужно идти через них, значит, нужно найти общий язык». Конец цитаты. Вы цитируете Гребенщикова. То есть БГ говорит, что мы готовы идти на любую сделку с самой отвратительной структурой и самой мерзкой и уголовной структурой советской власти ради того, чтобы мы могли играть. Скажите мне, это он вам говорил в интервью или это было где-то раньше написано?
Нет, конечно. Так, давайте я начну за полшага до этого. Я всегда уважаю право любого читателя читать то, что он чувствует. И в этом смысле книга, она написана как такой пазл. В ней много сюжетных линий, много фрагментов, много деталей. И каждый читатель, конечно, видит свое. Ну, теперь я уже как бы отпустил ее, она отплыла от меня, и я уже тоже, наверное, как один из читателей. Мне Гребенщиков в этой книге очень симпатичен. Он мне симпатичен и как человек, в первую очередь, но и, ну, в этой книге он, мне кажется, чуть более сложный, чем... Ну, то есть, если он вам кажется несимпатичным, это, ну, вы смотрите через свои линзы, через призму своей жизни и своего опыта.
Линза человека,
Да-да-да.
на которого стучали, на которого писали, который из-за этого был ограничен в целом ряде возможностей, которые могли бы быть. Да, конечно, для меня люди, которые сотрудничали с КГБ, за пределами, моего уважения.
Да, я хочу сейчас просто... Мне кажется... Там Гребенщиков, во-первых, у него есть некая система ценностей. Я хочу вот другую цитату привести, которая дает большего контекста. Он объясняет, почему он так относится. То есть на самом деле он относится и к КГБ, и к Советскому Союзу, и к государству, как, с одной стороны, к чудовищу, с которым невозможно, не нужно, то есть про него не нужно думать. Это невозможно сотрудничать с государством, невозможно не сотрудничать с государством, его можно только игнорировать, потому что, вот я сейчас пытаюсь найти эту цитату, да, я понял, что с чудовищем государством договориться нельзя. Что бы ты ни произносил, на тебя смотрит чудовище, которое думает только одно. Сейчас я его съем. Мы не думали ни о какой советской системе по сравнению с тем, чем мы занимаемся. Система вообще ничто. Даже не микроб, не инфузория. Просто ноль. Ведь мы говорим о вечных вещах, а политическая система – это как плохой весенний день. Сегодня кончится, завтра будет другой. В этом смысле и там вот что для меня важно, и что для него, мне кажется, для него того периода важно. Там у него есть такой парный персонаж, его близкий приятель того времени – это Сергей Курехин, который известен как, ну, вот сейчас мы бы это назвали словом пранкер, который постоянно всех троллит, постоянно занимается нечеловеческим пранком, мистификациями и выдумывает какую-то странную реальность. Поэтому вот это я склонен. И, конечно же, вот эту историю про Гребенщикова и его мифического деда, который работал в УГПУ, я слышал от него самого. Я много времени провел с Борисом Борисовичем. Он был одним из первых моих собеседников, когда я начал писать эту книгу. Это все из первых уст. И я воспринимаю это как в некотором смысле пранк. Как в некотором смысле он не то что не пытался пойти на сотрудничество с КГБ, он пытался создать дымовую завесу, которая бы их отвлекла, потому что он на самом деле сконцентрирован только на, в некотором смысле, на себе и на том, чем он занимается, на своем творчестве, которое ему кажется вечным. Вот как бы это, только это имеет значение, только его музыка имеет значение, все остальное КГБ, УГПУ, это КПСС, это все плохой весенний день, который совершенно его не пугает, не смущает, не интересует. Он это делает не ради хорошей жизни, а ради того, чтобы от него отстали. И с точки я прекрасно понимаю вас, с точки зрения человека, для которого КГБ это не плохой весенний день, это куда более яркая, ощутимая, может быть, более мерзкая угроза вам или другим людям. Нам трудно разделить его подход, но у него другой подход. Он вот именно так, он в некотором смысле как блаженный музыкант к этому подходит, и совершенно у него другой подход и к КГБ, просто он предпочитает его игнорировать. И таким
Но это же
образом
не игнорирует.
начинает с ним сотрудничать. По сути, да, но и он открыто про это говорит. Там есть развитие этой истории, когда приезжает американка Джоанна Стингрей, и, по сути, он выступает ее как бы куратором и посредником между ней, и он приходит к ней и говорит, что тобой заинтересовались, тебе пора пойти навстречу.
Вы приводите вот цитаты из вашей книги, как Гребенщиков рассказывает о своих отношениях с конторой. Примерно раз в 2 месяца куратор вызывает его на конспиративную квартиру. Это всегда жилище обычных горожан, которые сотрудничают с КГБ и предоставляют свой дом для их нужд. Иногда куратор меняется. То есть он с гарантией подписал шкурку. С гарантией подписал бумагу, шкурка это называется, о том, что он согласен сотрудничать с органами государственной безопасности и предоставлять им нужную информацию. Миш, я написала отдельно, у меня есть целая глава в книге, во второй книге о КГБ о стукачах. Я изучала этот вопрос просто вот. Там их было 18 градаций, там самые разные были, люди, которые помогали КГБ. Я разговаривала с людьми, которых завербовали. Все они пошли, особенно люди из того, что принято было называть творческой интеллигенции, шли на сотрудничество с КГБ ровно для того, чтобы от них отстали. чтобы их выпустили за границу, чтобы им дали возможность нормально работать, чтобы им позволили печататься. Филипп Денис Бобков гениально умел это использовать вот в своих отношениях и с Евтушенко, и с Любимовым, и с Вознесенским и так далее. Но не только. Все главные редакторы газет. Значит, люди хотели, да, люди хотели, хотелось же нормально жить, хотелось получить квартиру, а они могли помочь. Я разговаривала с капитаном Ореховым, единственный из КГБшников, который и написал о нем большой очерк, из КГБшников, который совершенно искренне не понимал, за что сажают таких людей, как там, значит, Синявский и Даниэль, или почему не разрешает Солженицына, потому что он говорил, как же, он писал это своих письмах Брежневу. Они же за Советский Союз, они хотят, чтобы жизнь была лучше, а вы их сажаете. И он предупреждал диссидентов о том, что им грозят аресты. Это все совсем не так, знаете, легко и просто. И не так, знаете, то, что вот вы говорите о том, что Гребенщиков о вечном, я вас слушаю и думаю, это бесы. Это абсолютные бесы Достоевского. Мы о
Я
великом,
вам говорю,
а вы там
о
слеза
том,
ребенка.
о том, во что он верит. Каждый читатель, конечно же, по-своему должен и будет это воспринимать. Я понимаю вашу, я понимаю все, о чем вы говорите. При этом вот, ну, Гребенщиков, верит, что это все по-другому.
Миш, у меня в редакции «Московских новостей», когда я как раз писала эту главу о стукачах, ко мне, значит, однажды телефонов тогда мобильных, естественно, не было, постучался в кабинет, значит, мой коллега и говорит, мне с тобой надо поговорить. Ну, конечно, надо поговорить, надо поговорить. Короче, он пришел говорить о том, что он был стукачом. Самое страшное заключалось в том, что завербовал его отец нашей другой коллеги. Его не отпустили никогда, Миша. Всю жизнь он сделал карьеру. Я ему сказала, договорила тогда, тебе надо открыться, другого варианта нет. Чтобы они тебя отпустили, чтобы они перестали тебя терзать. От него хотели информацию на Явлинского, на Гайдар. Он много был связан со всеми этими людьми. Он не пошел на то, чтобы открыться. Его не отпустили никогда. Все следующие годы, когда он работал, был журналистом, был главным редактором и так далее, он всегда был под контролем и всегда вынужден был работать под контролем. Поэтому, к сожалению, это совсем не так просто. И меня история Гребенщикова, которой я не знала, честно говоря, сильно потрясла. Потому что я не понимаю, как в голове одного человека, очевидно, талантливого человека, сочетается вот этот призыв к ненасилию. Вот это, он же проповеди сейчас все время читает. Я его смотрю иногда в интернете, идут все время проповеди. О вечном, о добре, о важных вещах. И я при себя говорю, скольких же он вот так вот походя сдал, потому что ему казалось, ну это не важно, это же не вечный. Ну ничего. И сколько людей потеряли работу, которым запретили выезд за границу и так далее, и так далее. Хорошо. А это что касается
Жень,
Гриб. Да.
я понимаю, о чем вы говорите, но вы смотрите на это со своей точки зрения. Вы, среди прочего, еще как бы историк органов. Это ваша стезя и ваша экспертиза. А он на это смотрит совсем... То есть он же даже рассказывает, как и о чем он разговаривал с этими людьми. Он говорит, что он специально... как-то так подавал им информацию, чтобы ни на кого не настучать, чтобы наоборот он общение с ними использовал так, чтобы предупредить своих друзей, там, если о ком-то его спрашивают офицеры, то он потом идет и предупреждает, что вот тобой интересовались и тобой интересовались. Это, конечно же, ну, то есть понятно, что Еще вот я помню из предыдущей книги, которую вы упомянули, «Империя должна умереть», там у меня был такой персонаж, мой любимый персонаж Георгий Гапон, который считал, что это он может оседлать дьявола и покататься. Это, конечно же, такая лукавая надежда. Всякий раз, ну, как правило, любой человек, который надеется, что он их использует, а не его используют, часто заблуждается и ошибается, думая, что это возможно. Но я не знаю, вам, как специалисту, лучше видно. Может быть, это есть железные правила, и так бывает всегда. В случае с Гребенщиковым мне непонятно до конца, потому что в случае с Гребенщиковым очевидно, что его скорее отпустили, скорее всего, про него забыли. Скорее всего, эта вся ситуация выглядит так, что он действительно оказался человеком, который гнул свою линию и, в общем, и скорее не был игрушкой в их руках и оказался более масштабной фигурой, чем те люди с одинаковыми именами Виктор Васильевич или Владимир Викторович или Вадим Вячеславович, которые периодически его как-то курировали.
Вы знаете, когда Сурков еще возглавлял идеологию, вы хорошо это помните, да, у Путина, я все время задавалась вопросом, почему рокеры, как бы это музыка протеста, почему рокеры нас оказались такими лояльными? Я даже помню, что мы тогда проводили митинги там, с Машей Гадар, с Ильей Яшиным, с Алешей, с Алексеем Навальным. И в Москве самые большие. И каждый раз, когда я пыталась кого-то пригласить, это заканчивалось ничем. Они все боялись идти. И я помню, даже как-то я позвонила Мише Козыреву, когда он тогда еще он был на нашем радио, и он мне сказал: «Жень, не пытайтесь, даже не пытайтесь, не придут». И один из тех, кто тогда стал ходить в Кремль, был как раз БГ. Вот это
Ну, он
мне
был далеко не
казалось
единственным. Он был далеко не
единственным,
единственным.
абсолютно. Но вы
Да,
мне
это...
объяснили, почему его пригласили. Потому что он был свой. Он был свой
Ну...
для них. Он для них был свой. Они точно понимали его, как с ним работать, понимали его мотивацию, понимали, за какие ниточки надо дергать, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, закончим с БГ. Еще один. У вас очень интересно описан Солженицын, но мне было безумно интересно читать. Я много этого всего просто читала и знаю, но мне все равно было очень интересно читать вот Солженицын. Я вам очень благодарна за то, что вы не встаете на колени перед Солженицыным, потому что это очень трудно. Он же действительно был великий писатель. И при этом говно человек абсолютный. И взгляды его были чудовищные, политические взгляды его были совершенно чудовищные. Но при этом, понимаете, нельзя, невозможно не думать о том, что это человек, который написал «Архипелаг ГУЛАГ» и написал «Один день», и «Раковый корпус», и «В круге первом», и так далее. Поэтому это всегда очень трудно, очень трудно писать, наверное, о Солженицыне, и вы написали о нем очень откровенно, мне кажется, и очень точно. Но это отдельный, очень долгий разговор, и я не сомневаюсь, что вас много будут про это спрашивать. Меня заинтересовал другой ваш персонаж, которого очень много в последние месяцы жизни Советского Союза. Опять же, вы пишете про, как поднялось вот движение сопротивления, движение за независимость в странах Балтии, а меня Московские новости отправляли туда в командировку. И я как раз писала обо всех этих, значит, особенно в Эстонии, там, и в Литве. Вы пишете об Александре Невзорове. Честно сказать, я хорошо помню эти 600 секунд. Я помню, когда, собственно, Невзоров сам говорит про то, что он был фашистом, хотя наиболее откровенно про то, что про фашизм, про то, что я фашист, говорит у вас Дугин в книге. Вот скажите мне, и из этого повествования Получается, что Невзоров был в постоянном прямом контакте и с главой КГБ Крючковым, и с, значит, бывшим начальником административных органов, а потом спикером того, что они называли парламент, значит, Анатолий Лукьянов, и другие люди, которые потом составили ГКЧП. И что он просто был один из тех, что кто этих старцев подталкивал к тому, чтобы совершить переворот. А, Михаил, это все действительно так было или это фантазии Невзорова? Вот я много раз пытался у него взять интервью, он боится идти на интервью,
Это очень
понятно.
хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. И смотрите, вот судя по тому, что вы его задаете, я в книге все время подчеркиваю, когда я про это пишу, что утверждает Александр Невзоров. Там источником всех этих историй, всех этих легенд является сам Александр Глебович, потому что все его контрагенты уже не живы и не были живы в момент, когда я писал эту книгу. Поэтому мне, например, трудно определить, где тут начинается миф, такой страшный черный миф о самом себе, который создает Невзоров. А где правда? Ну, то есть там, очевидно, какая-то доля в этом, как минимум, есть, в том, что он... Мне его истории местами кажутся очень убедительными, ну, потому что там есть много или какое-то количество деталей, когда, например, он начинает рассказывать, что там, адъютант у Крючкова знал, какое количество долек лимона нужно класть ему в чай и как именно он что любит есть и пить. И это говорит о том, что, может быть, он что-то мифологизирует, но там есть какие-то основания, есть какие-то. И при этом, ну, это сегодняшний Невзоров, критично относясь к себе, рассказывает про вот эту черную свою биографию, которую он сейчас, ну, как бы так снисходительно осуждает. И к ней относится... Ну, как ошибки молодости. Но при этом он подчеркивает еще, например, что он был не один такой, там были вот... Он говорит, что, ну, вот, например, те люди, которые подписали знаменитое слово к народу, там были еще писатели типа Проханова или того же Дугина, или какие-то еще люди. Это вот был творческий массив, который все время ходил и на Лубянку, и к Лукьянову, и зудил о том, что нужно брать власть в свои руки. Но как один из самых молодых и самых пассионарных, наверное, Невзоров, конечно же, я не сомневаюсь в том, что он... Я сомневаюсь в том, что он был, правда, влиятелен, но там везде видно, что из всех его вот этих всплесков ничто ни к чему не привело. Единственное, чего он однажды добился, как он рассказывает, и я в этом вполне верю, что он привел в первый день ГКЧП 19 августа генерала Самсонова на ленинградское телевидение и заставил его записать грозное обращение, но потом, собственно, все это обнулил Собчак, который пришел следом генералу Самсонову и его развернул. То есть пассионарность у Невзорова очевидно была, он пытался к ним ходить, он пытался как-то их вдохновить, но как и он же даже с горечью рассказывает о том, что, ну, не было среди них человека вроде Льва Давыдовича Троцкого, который мог бы, сидя за столом, застрелить собеседника и продолжать пить чай и беседовать, пока того утаскивают, оставляя за собой кровавый след. И он как бы с сожалением говорит о том, что никто из членов ГКЧП не оказался таким пассионарным людоедом и не...
Я, кстати, этой истории от Троцкого не знаю, хотя я в последнее время очень много читала его
Это миф, мне
дневников.
кажется, конечно же.
Мне
Да,
тоже кажется, что это миф,
конечно же, это
хотя
миф, да.
в Гарвардском университете же есть весь архив Троцкого. И я просто в какой-то момент просто мне было безумно интересно вот читать эти его рукописи. Ну, это и оцифровано, так что это другие люди могут читать. Не похоже это совершенно на Троцкого, но тем не менее. Но возвращаясь к Невзорову, конечно, Невзоров создал о себе такой миф. Но ведь он же был чем-то инспирирован, этот миф. Дед Невзорова тоже был сотрудником КГБ, причем, по-моему, с высокопоставленным сотрудником КГБ, он сам об этом где-то упоминает. Так что он был тоже частью вот этого очень узкого круга. Это гениально описал, конечно, вот описано в опричнике, в дне опричника. Вот насколько вот эта вот узкая-узкая каста людей, которая допускает только своих, а всех остальных держит на вытянутой руке и очень, очень осторожно с ними имеет дело.
К вашему замечанию хочу вам напомнить, там есть очень милая, мне кажется, сцена про то, как юный Гребенщиков встречается в пионерском лагере с маленьким совсем Невзоровым и вспоминает про то, как они познакомились, будучи маленькими детьми, и говорит то, что ну, Невзоров был страшно избалован, его обожали все няньки и все медсестры и все вожатые, и все с ним носились и смотрели ему в рот.
Ну вот знаете, что любопытно? Я внимательно слушаю Невзорова, потому что не его анализа, а когда он говорит о себе, он редко дает интервью, и очень мало что на самом деле, очень мало информации в них. Но тем не менее, обратите внимание, что Невзоров почти никогда не упоминает ни Путина, ни Золотова, при том, что именно Виктор Золотов, как утверждают мои собеседники, были основной такой крышей Невзорова вот в последнее время. Более того, как вы помните, наверное, когда Невзоров уже уехал, и на него начались гонения, причем очень жесткие, с ним поступает максимально жестко, так я понимаю, как поступает с теми, кого чекисты Путин лично считает предателями. Так вот, отбирают и собственность, и преследуют его близких, и его самого, и маму жены. Короче, это видно, что там есть очень много личного в том, как преследуют Невзорова. Но вы, наверное, помните, он дал одно интервью в самом начале, в котором сказал: «Я никогда не нарушал наши договоренности», имея в виду договоренности с путинским окружением. Это однажды он сказал, даже я не помню, то ли это было на «Эхо Москвы», то ли где-то еще. И вот я пытаюсь понять, по какому принципу чекисты преследуют сейчас людей. Ведь такого количества политзаключенных, какие сейчас есть, количество в России, не было в брежневские времена. Я жила тогда. Я была тесно связана и с отказом, и с диссидентами. И это просто поразительно, то, что сейчас происходит. И сроки, которые дают, по сравнению со сегодняшними сроками и сегодняшними репрессиями, брежневские времена выглядят вполне такими
Вегетарианский, да.
вегетарианским, как говорила Анна Андреевна.
Ну, мне кажется, что довольно очевидно, что нынешняя власть основывается на том опыте, который у нее есть из застойных времен. Ну, собственно, вот я про это тоже как бы пишу в книге, что почему мне важно описать вот этот период с 60-х по началу 90-х, потому что нынешняя власть формировалась, росла, воспитывалась ровно в эти годы. Вот они сотканы из их миропонимания, соткано во многом из вот этих лет. И они, конечно, учитывают ошибки предыдущих поколений. И если тот период проходил под лозунгом «всех не пересажайте», то сегодняшняя власть отвечает на это «нет, всех пересажаем». Потому что на чем, с их точки зрения, Советский режим споткнул, советское КГБ споткнулось на собственной вегетарианскости. Они слишком мягко ко всему подходили. Они думали, что они всех не пересаживают, что они не могут пойти против всего общества. Они должны как-то с обществом вести диалог. Нет, они вот нынешние, Путин и его команда, они учли тот урок, что, ну, что можно пойти против общества, можно всем переломить хребет, нужно так делать. Нужно просто задавить в зародыше все, что есть. Потому что однажды не задавили, однажды пошли, однажды дали слабину в 80-е, и вот вам результат. Поэтому второй раз такой ошибки повторить нельзя.
Вы сами, у вас срок 8,5 лет. Вам дали 8,5 лет, заочно
Да.
приговорили за дискредитацию российской армии. Я читала, что вы подали апелляцию. Очевидно, я не знаю, была ли рассмотрена уже ваша апелляция на приговор или нет.
По-моему, Мосгорсуд уже утвердил, да.
Утвердил.
Да, в прошлом году еще, мне кажется.
Вы понимаете, Михаил, какой смысл в том, что вот давать срок вам, объявлять экстремистами всех, значит, ведущих дождя, тоже, значит, возбуждать уголовные дела, приговаривать там Романа Баданина. Понимаете, вот я не могу. Вы понимаете логику?
Но мне кажется, что это, ну, это, наверное, примитивно называется словосочетанием информационная война. Но да, в чем наша ценность? В том, что у нас есть какая-то аудитория в России. И что есть еще какие-то люди, которые могут читать наши книги, могут читать наши тексты, могут смотреть наши эфиры, как-то растут, развиваются, потребляя наш контент. Это не только условная паства телеканала «Дождь» или паства «Эхо Москвы», которые были лояльной аудиторией все последние годы. Это и, как мы сейчас видим, и новое поколение тоже. Это поколение группы «Стоп Тайм» и Дианы Логиновой, которые вот как бы заявляют о себе, что они тоже существуют, и более того, они воспитаны не, ну как бы они жили в путинской России, но они при этом являются частью, интеллектуальной частью нашей с вами России. Они хотят жить в человеческом государстве, а не в людоедском. И поэтому, конечно же, мне кажется, вот все преследования – это борьба за умы следующих поколений. Это всех людей, которые могут повлиять, которые могут воспитать поколение в человеческих ценностях, нужно максимально маргинализировать. Другой вопрос, конечно, как это работает. Наши сроки, наши вот эти бляхи иностранных агентов, наши лейблы, которые нам пытаются повесить на лоб, это антиреклама или наоборот, это стыдно, конечно, говорить про это как про знак качества, но с другой стороны, может быть, это правда так и работает с поколением Z. Может быть, правда, многие из них привыкают к тому, что иностранный агент это не страшно. Но, конечно же, мы видим, что для большинства, для большого количества людей в России это все равно очень страшно. Все последствия моего приговора, то, что все мои книги больше не продаются в России. Я помню, как 2 года назад Никита Сергеевич Михалков бушевал в своем эфире и кричал, что вот смотрите, он иноагент, а его книги до сих пор в топе. Он уехал из России, а во всех книжных магазинах продаются его книги, и более того, они везде на столах бестселлеров. Почему? Почему? Ну, он как бы переводил это на то, что почему он зарабатывает, но почему его книги покупают? Почему? То есть, если мои книги бестселлеры, это значит, что люди хотят их читать. Есть спрос. Нужно этот спрос подрубить. Сейчас мы видим, что эта операция закончена. Книги больше не продаются. Ни один книжный магазин не рискнет, ни одно издательство не рискнет издать эти книги. Последнее дело издателей, так называемое, против издательства, напомните мне, «Индивидуум», «Попкорн Букс», с арестованными людьми, это был очень важный сигнал всем издательствам, что это не шутки. Раньше мы считали, что книги ниже радаров, раньше мы считали, что телевидение и кумиры миллионов – это что-то важное, и там Иван Ургант не может себе позволить повесить черный квадрат в Инстаграме, и за это ему немедленно прилетит. И раньше вот как бы по верхам били. Сейчас уже нет такого масштаба. Сейчас каждого докопаются уже не только телевидение, но и любые СМИ. И книжный рынок, казалось бы, это мизерный рынок, потому что для книги там, 10 тысяч экземпляров – это уже как бы большой тираж. 100 тысяч экземпляров – это уже бестселлер. Ну, 100 тысяч по меркам соцсетей – это ничего. Это даже как бы блогер не миллионник, это просто даже не считается. Но докопались уже и до книжного рынка, уничтожили его по сути. Никакие книги неправильные, неутвержденные, не должны публиковаться и продаваться. Мне кажется, для этого все эти преследования, потому что не доглядели за писателями, в советские годы.
Но при этом, ведь это же говорит о том, что они совершенно не уверены в силе своей власти. И все эти разговоры про то, что весь советский народ как один поддерживает Путина, это полная фигня. Потому
Ну,
что
они же знают,
если...
что, ну, они же знают, что это не так. Ну, потому что они знают, что это как бы... у меня есть вот тоже эта мифологическая история, когда Брежнев говорит Суслову: «Прижимаем плоды собственной пропаганды». Что, ну, как бы они отчасти понимают, что это они сами создали вот эту картинку. Кто-то в это правда верит. Ну, кто-то понимает, что чтобы эта картинка все-таки мэтчилась с действительностью, нужно постоянно рубить лес, нужно постоянно прореживать, пропалывать сорняки, выдергивать иноагентов и просто, ну да, местами это уже шальные пули, и да, они должны бить по своим, да, они должны бить во все стороны, чтобы никто не распоясывался. Ну, конечно.
И еще один герой этой книги – это, безусловно, вы. Во-первых, вы о себе там пишете. Во-вторых, ну, очевидно совершенно, там очень много авторского. Ты просто постоянно слышишь ваш голос и понимаешь, что вы на своих героев вы тоже смотрите, вот, вы их как бы оцениваете своим взглядом человека, который... собственно, был совсем маленьким мальчиком, когда распался Советский Союз. Вы 81-го года рождения, значит, вам было 10 лет, когда Советского Союза не стало. Кстати, мне кажется, что вы почувствовали ту обиду, которая была у нас, у людей, которые жили тогда, что нас никто не спросил, что все это было сделано как-то совершенно по-воровски, тихо, просто спустили ночью флаг. И, собственно, и не потому, что мы были имперцы, как принято об этом сейчас говорить. У нас страна, это была наша страна, Советский Союз, и мы были советские люди. Когда меня спрашивали, вы кто? Я говорил, ну, конечно, я советская. Я не русская, не могла себя считать русской, меня никогда мне не позволяли себя считать русской. Но и это было... Это было действительно тяжело вдруг узнать, что твоей страны больше не существует. И вовсе не потому, что мы все были такие имперцы, а просто потому, что у нас друзья были в разных... У меня друзья были и в Тбилиси, и в Киеве, и в Минске. И мы привыкли жить вот в этой огромной, большой стране. Меня не выпускали за границу, но мне всегда казалось, да зачем мне за границу, когда есть огромная страна, и так интересно по ней ездить и смотреть. Вы начинаете книгу с того, со своего отца, с того, что он, значит, на последних курсах его завербовали в КГБ, и он работал дешифровальщиком. Так я понимаю, что это было восьмое главное управление КГБ СССР, в которых были шрифты, в котором было оперативно-техническое управление. Там много всего было в этом главном управлении, в том числе страшного в
Мне
этой лаборатории
трудно
ядер.
сказать, вы не поверите, никогда в жизни с ним на эту тему не разговаривал, не знаю, где он работает. Совсем. При том,
Но вы же
что...
знали, что он был дешифровальщиком.
Да, конечно.
Значит, вы жили в Анголе. Так я понимаю, коли вы учились в Каирском университете, в какой-то момент вы жили и в Египте. То есть это было не единственное пост...
Нет, ну в Египте я жил, когда я учился в МГИМО, и меня отправили на год на стажировку. Как бы я год учился в Каирском университете, потому что я учил арабский язык. Меня из МГИМО отправили.
Я понимаю, но МГИМО, как вы, наверное, хорошо тоже знаете, это совершенно особая инструктура, особый университет. В советское время...
Хотите, я вам расскажу историю, как меня вербовали во время, не во время моего обучения, а после того, как я закончил институт и должен был, и собирался поступать в аспирантуру. Пришел вот тот вот момент, когда меня наконец-таки решили завербовать. Это был потрясающий. То есть в книге, естественно, я не дохожу до этого, потому что книга заканчивается 91-м годом, а это был, наверное, 2000, ну, третий очевидный год, потому что я как раз в 2003 году закончил институт, поступал в аспирантуру. Для поступления в аспирантуру нужно было принести заверенную копию диплома. А заверял копию диплома Михаил Михайлович, который сидел там в 201-м кабинете. Я не знал, кто такой Михаил Михайлович, и что, и почему именно его подпись является вот этим сакральным артефактом, который заверяет ксерокопию моего диплома. И вот я наивно зашел к Михаилу Михайловичу. Ну, все-таки 2003 год как бы уже путинский, но на самом деле Михаил Михайлович совершенно потерял, мне кажется, все навыки разговаривания с молодежью. Поэтому он так, знаете, прямо в лоб меня спросил: «Ну, Михаил Викторович, не желаете ли послужить Родине?» И так огорошил меня этим вопросом, что я немедленно выпалил ему в ответ следующее. Знаете, я не могу, потому что я уже работаю на Березовского. А я действительно был штатным корреспондентом газеты «Коммерсант» в тот момент, которая в тот момент принадлежала Борису Березовскому. И мой ответ: я не могу, потому что я уже работаю на Березовского. А в тот момент, 2003 год, Березовский олицетворял все зло для сотрудников конторы, как минимум, потому что уже в Лондоне, уже вот как бы вот это источал все яды в адрес Путина. Поэтому вот это мое признание шокировало Михаила Михайловича. Он подписал мне ксерокопию и швырнул ее мне просто в лицо, чтобы я немедленно проваливал. Вот у меня был такой эпизод.
И больше никогда эти ребята не пытались с вами связаться. Потому что, вы
Больше никогда.
знаете, я помню свой разговор с одним главным редактором, когда, ну, ко мне же тоже, естественно, искали всякие подходы, особенно их интересовало все, что связано было с Алексеем Навальным. И я помню фразу, которую мне сказал этот человек, а я была главным редактором, значит, New Times, и у нас было очень много проблем. Дикое количество было проблем из-за того, что нас считали антипутинским журналом. И этот человек мне сказал: ты должна понимать, что ничего нельзя, у них нельзя ничего попросить, ничего им не отдав. И это было совершенно понятное, значит, понятный для меня, для нас двоих разговор о том, что если я хочу решения каких-то своих проблем, например, чтобы нам перестали прикрывать всякое распространение в городах, то для этого я им должна что-то была отдать. Было понятно, что они хотели информацию прежде всего об Алексее Навальном, так я думаю. Ну, для меня люди, которые я вам уже сказал, честно совершенно сказал, что для меня люди, которые связаны с КГБ и с ФСБ, это люди абсолютно нерукопожатные. Для меня они просто перестают существовать в тот момент, когда они соглашаются на работу со структурой, которая убила многие десятки миллионов моих сограждан, и которая просто институционально совершенно уничтожила страну, в которой я родилась и которую я люблю. Поэтому, значит, для меня, конечно, никакие эти отношения были невозможны. Но я не могу вас не спросить, Миша. Вот вы были главным редактором оппозиционного телевизионного канала. Канал «Дождь», вы называли себя «Optimistic Channel», вы пытались, так сказать, продуцировать оптимизм, но Уже ваши репортажи с Болотной, я их наблюдала очень близко, с Сахарова, потом с Болотной. Очевидно совершенно, что у вас начались стилистические, как говорил Бродский, расхождения с путинской властью. Скажите, в какой степени у вас была проблема в том, что вы в известной мере предавали окружение своего отца? Или то, во что верил ваш отец?
Боже мой, как интересно, у меня никогда не было, мне даже не приходил в голову никакой этот вопрос, я никогда не принадлежал к окружению моего отца, не знал этих людей. Я в книге пишу про то, что мои родители развелись, когда мне было 7 лет.
Но вы же общались
У
с отцом.
меня не было, я общался с отцом, но и мой отец ушел из органов в тот же самый момент, в 90-м, по-моему, году, и никогда больше не работал, то есть перестал
Подождите, вы
работать.
же... Разве он сейчас не продолжает быть сотрудником КГБ,
Нет, вы что,
ФСБ?
нет, с 90-го года, насколько мне известно, а мне кажется, это известно, но я бы заметил, если бы он не был скромным программистом все это время, а потом пенсионером, я бы точно это заметил. Нет, мой отец не имел никогда отношения к ФСБ. Последний раз, то есть я даже не уверен, был ли он именно в КГБ или в каком-то другом. Я вот мне всегда казалось, то есть по крайней мере он называл местом своей работы Генштаб, а уже что за этим крылось, я не знаю. Знаете, я вот не выяснял. Но
Почему тогда вы об этом написали?
у меня даже близко. Да.
Почему тогда вы с этого начинаете книгу? Ведь, очевидно, вы не случайно сразу пишете, ребят, вы вот, я вам хочу рассказать, вы должны знать, откуда мои корни.
Начал книгу. Смотрите, книга у меня началась в 61-м году. И я в то время не жил. Это было за 20 лет до моего рождения. Поэтому я начинаю книгу с детства своего отца, а потом продолжаю ее. То есть первая глава про детство моего отца, вторая глава про детство моей мамы. Просто мне кажется, что вы в силу своего пристального внимания к органам везде, там, где видите маячок, замечаете именно его. И он там, правда, есть, потому что детство моего отца заканчивается вот этой странной дилеммой, потому что он очень талантливый математик, победитель Всесоюзной Олимпиады, должен пойти в науку. И его учительница, очевидно, ждет, что он пойдет в науку. А он выбирает простой путь, потому что ему кажется, что так проще, что не нужно вот этого всего геморроя, можно просто пойти, и все будет нормально. И это вот этот, для меня, это скорее вот эта дилемма. Она не про органы, а про личный выбор человека. И вот моя книга, она ровно, то есть мне всегда интереснее вот эти психологические дилеммы, которые возникают. У него это была вот такая дилемма, напрягаться, бороться дальше, поступать, и там трудная жизнь советского ученого или непыльная жизнь, он не очень понимал, я так думаю, какая именно будет у него жизнь. Но ему казалось, что это путь наименьшего сопротивления. И вот он выбрал такой путь. Но потом, вот, ну, как бы в конце концов, он не продолжал развиваться по этому пути. И я вот по-прежнему, по детским воспоминаниям, никогда не слышал того, чтобы он работал именно в КГБ, а работал, мне казалось, это скорее была разведка Генштаба.
ГРУ. Вы понимаете, вот вы говорите о выборе, но поскольку, ну, вы не можете знать другую сторону, это я понимаю. Но вот смотрите, у вашего отца перед ним стоял, он был хорошим математиком. Понятно, что в России была, в Советском Союзе была очень сильная математическая школа. И, кстати говоря, мехмат облизывали очень сильно, потому что это было очень важно для для военно-промышленного комплекса и для КГБ. Математики очень были важны. И, ну, я вам расскажу, просто есть другая об этом сторона, которую вы не можете знать. Опять же, если мы говорим о личном опыте. На филологическом факультете МГУ было отделение структурной лингвистики, где это было очень, такое, очень интересное направление, а был известный диссидент Мельчук, который занимался структурной лингвистикой, и многие из нас тогда были под некоторым влиянием, значит, Мельчука. И мне ужасно хотелось на структурную лингвистику. Вот. До тех пор, пока в приемной комиссии моему папе не объяснили, да и мне не объяснили, что все там, по-моему, 25 или 30 человек принимали на структурную лингвистику филфака, что все 25 или 30 человек идут работать в КГБ, и поэтому для таких, как я, опять же, значит, вы сами понимаете, все мои пятые пункты, ход туда закрыт. И более того, потом оказалось, что основными потребителями выпускников филологического факультета, а это был очень такой женский факультет, туда шли дети высокопоставленных сотрудников Комитета государственной безопасности и Политбюро, мальчики шли в МГИМО, а девочки шли вот туда. В общем, они по большей частью шли потом работать в различные управления КГБ СССР. Это я просто к разговору о том, что выбор, он был, он были те, у кого был выбор, но в кастовой советской системе было много тех, у кого выбора этого не было. И не только у евреев, и у
Жень,
чеченцев.
я слышу то, что вы говорите. Вы несколько раз повторили про кастовую советскую систему, и то, что вы выделили трех героев, Гребенщикова, Невзорова и меня, как-то я считываю в этом то, что вы меня причисляете к касте советских ГБшников, из-за того, что мой отец учился в высшей школе КГБ. Это для меня невероятный сюрприз. Я никогда в жизни не ощущал, то есть не чувствовал никакой принадлежности к этой касте. И вообще, то есть я до такой степени удивлен вот этим, но даже не знаю, что вам ответить. Никогда в жизни вы спрашиваете меня про то, каково мне было предавать сослуживцев моего отца. Нет, знаете, предать можно только то, в верности чему ты клялся или к чему ты принадлежал. Я никогда в жизни не принадлежал. Да мне кажется, я не знаю, принадлежал ли мой отец, потому что, ну, он, мне кажется, принадлежал всегда с каким-то цифрам своим. Мне всегда казалось то, что вот его работой было что-то вроде работы Алана Тьюринга из фильма «Энигма» в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Но я, опять-таки, даже я специально не стал для этой книги брать какое-то более свежее интервью с отцом, потому что я рассказывал про свои воспоминания и про себя того периода. Эта книга, то есть я в ней фигурирую как ребенок, который проживает вот это все и видит это, видит своих родителей, видит свои воспоминания, трактует свои воспоминания о Советском Союзе. И мне как бы нечего вспомнить. Я никогда не был ни ребенком, ни взрослым, ни в ГБшной касте, ни в ФСБшной. Вы говорите про телеканал «Дождь». В отличие от вас, то есть вы были первым лицом и главным лицом журнала New Times, и в силу вашего опыта и вашего интереса к органам вели переговоры с представителями конторы, а я никогда не вел, потому что в силу, опять-таки, вот этого, я думаю, что это уже путинского или там представление о том, как функционируют медийные структуры с точки зрения путинской администрации, разговаривать нужно с владельцем. они никогда, никто никогда не разговаривал со мной. У меня была невероятная свобода, потому что у меня была крыша в виде Натальи Синдеевой. Это довольно любопытно, но с их точки зрения это уже не ГБшная мораль, это капиталистическая мораль. С их точки зрения говорить нужно с тем, у кого бабки. Бабки были у Синдеевой, поэтому если кто и приходил, а я знаю, ну, там, ей периодически звонил Громов. Она после этого всегда приходила ко мне и пересказывала свои разговоры. Но это всегда были ее разговоры. Все давление, все вот эти страшные переживания, они выпали на ее долю, потому что ее считали ответственным лицом, ответственным за бабки. Я в этом смысле находился вот как бы под куполом ее протекции, ну, потому что, ну что взять журналиста? Он там что-то... И в этом смысле у нас была очень... У меня и у всех остальных журналистов были тепличные условия, поскольку мы были, может быть, ну, как-то мы были маленькие и несерьезные люди. Поэтому они разговаривали с серьезной женщиной, а не со мной.
Миш, я благодарю вам, что за то, что вы так откровенно об этом говорите. Вы абсолютно правы, что у меня есть предубеждение, безусловно, что, к сожалению, совершенно неизбежно так получилось, что, когда закончилась советская власть и началась новая Россия, и когда надо было сделать важнейший шаг, а именно уничтожить институт, который был как бы в центре этой советской власти, а именно КГБ, конечно, к этому времени уже ЦК КПСС, вообще коммунистическая партия, это был уже забор, в который летели камни, не было сделано в том числе потому, что пришедшие к власти люди так или иначе были связаны с конторой, очень много было детей. Опять же, понятно почему, потому что многие из них жили за рубежом, многие из них видели другой мир. КГБ была структура, которая первая, собственно, начала агитировать за реформу. Как вы хорошо знаете, во времена Андропова даже в КГБ работали группы, экономические группы, которые разрабатывали варианты реформ, экономических реформ по типу югославского варианта. Целые группы работали. И понятно, что КГБ, на которой работали лучшие институты, лучшие, я имею в виду, академические институты Советского Союза, они обладали реальной информацией о ситуации в стране, в том числе экономике, что экономические реформы прежде всего продуцировались, и за них агитировали люди, которые работали в этой структуре. И опять же, я с вами совершенно согласна, что мазать всех одной краской совершенно невозможно. У меня много лет я разговаривала очень с последним начальником советской разведки Леонидом Шебаршиным, который в каких-то вещах мне просто даже помогал там, что касается информации и так далее. Люди очень разные. Это я с вами совершенно согласна. Возвращаясь, но
Я
при
хочу
этом...
сейчас, у меня в книге как раз есть в конце вот этот эпизод, когда сносят Железного Феликса, и там довольно интересно, что такие разные фигуры, как министр иностранных, будущий, и там первый министр иностранных дел России Андрей Козырев, а с другой стороны Солженицын, говорят, что самая страшная ошибка – это то, что не штурмовали КГБ. И что вот если бы толпа пошла на штурм русской Бастилии, как это кто-то из них называет, вот тогда бы победа над Советским Союзом была бы полной. И вот они, как бы, вот эти полярные фигуры сходятся вот в этом, что остановились за метр от победы.
Да, останавливали те, кто был тесно связан с конторой. Один из них был такой Гавриил Попов, который хотел, первый демократический мэр Москвы, который очень хотел стать главой КГБ и просил эту должность у Егора Гайдара. И там были целый ряд людей, которые были очень тесно связаны с конторой, которые, собственно, это дело и останавливали. И потом они приложили максимум усилий для того, чтобы разрушить КГБ можно было совершенно не обязательно штурмом. Так было, произошло это в Германской Демократической Республике, когда взяли Карл Хост, протестующие, хотя большую часть тогда уже архивов было вывезено. Но можно было это сделать и позже. Чекисты ждали, что их будут вешать на фонарях тогда. Но Ельцин, как вы позже, по-моему, тоже об этом пишете в книге, считал, что это единственная работающая структура, и если уничтожить КГБ, то начнется хаос. Вы, по-моему, об этом пишете в книге,
Да,
правильно? Я... Да. Нам, к сожалению, надо завершать наш разговор. Последний вопрос. Эта книга одновременно выходит и по-русски, и по-английски. Вы
меня даже
писали ее
есть,
по-русски?
я могу продемонстрировать ее английскую версию, The Dark Side of the Earth.
Ага.
Вот она у меня
Хоть
уже даже в
обложка мне
руках.
значительно больше нравится, чем на вашей, на русской книжке. Какой-то... Ну, ладно, не буду ничего говорить. А скажите мне, вы писали по-русски или по-английски?
Написал по-русски. И сам себе
По-русски.
переводил. Да, я писал по-русски, конечно.
Сами себя переводили на английский?
Да, это автоперевод, да. То есть я написал обе версии, скажем так. Это сильно разные книги, потому что я всегда думаю про аудиторию. В английской версии меньше подробностей, но при этом больше объяснений того, что все это значит и кто все эти люди.
Ну, как интересно.
И
А
английская
в
версия
английской версии вы...
значительно короче, значительно короче.
А в
Там
английской версии у вас индекс есть?
все есть, конечно.
А в русской ее
Да,
нету.
индекс.
Читать книгу, такую книгу без индекса невозможно. Ну, просто это невозможно. Вы создаете, понимаете, потому что ты пытаешься что-то найти, там то, что тебя интересует, да? И это так все люди читают, мне кажется. Во всяком случае, люди, которые работают в университетах, совершенно невозможно работать без индекса с книгой, если там нет индекса. А почему в русской книге нет индекса?
Я думаю, что у меня нет ответа, но мы вместе с моими соиздателями обязательно поговорим. Я думаю, что просто мы, с одной стороны, она очень большая, и нам не хотелось сделать ее еще больше. Вот главная проблема в этом. И мы хотели ее выпустить одновременно с американской версией, поэтому немного торопились и решили проскочить эту станцию, но нужно вернуться к этому вопросу и обсудить еще раз. Ну,
Индекс
то есть, ну
очень
просто,
важен.
да.
Особенно потому, что у вас там много, так много разных фамилий, и люди совершенно естественным образом будут искать Пугачева, а там очень интересная история с Пугачевой, просто небосложно обо всем вас расспрашивать. И вообще просто это значительно, конечно, упрощает чтение, особенно когда книга большая. Михаил, спасибо вам большое за этот разговор. Я благодарна вам за то, что вы на меня не обижались на мои вопросы. И вы понимаете, что да, у меня есть свои предвзятости. Тем более, когда
Это
это
все прекрасно
касается
понятно. Ну,
страны,
смотрите,
которую мы любим.
коль уж я с одной стороны написал нон-фикшн, но при этом ввел себя туда как... Но поскольку я отношусь к нему как к художественной литературе, и даже более того, ввел себя в качестве одного из героев, все в момент, когда ты стал персонажем, уже относись к себе как к персонажу. Поэтому в этом смысле ваши вопросы, мне кажется, естественными для этой моей новой роли.
Я желаю, чтобы ваша книга хорошо продавалась. И я искренне надеюсь, что она каким-то образом все-таки доберется до людей в России. Понятно, что люди в диаспоре могут ее прочитать, и ее имеет, мне кажется, что ее всячески имеет смысл прочитать именно молодому поколению, которое ничего про это не знает. И думает, что
Знаете,
жизнь началась...
это очень важная мысль, которая была у меня. Я второй раз в жизни себя поймал на этой мысли. У меня была такая мысль, когда я писал книгу «Империя должна умереть». Я вдруг, может быть, много на себя беру, но я тогда почувствовал огромную ответственность, потому что мне казалось, что вот я сейчас пишу эту книгу для совсем молодых людей, и, может быть, они никогда не узнают про там, сборник «Вехи» или никогда не узнают еще про каких-то героев, про эсеров, или если я вот это как-то правильно не опишу, если, то есть я и сейчас тоже я об этом думал, что я пишу книгу для тех людей, которые будут жить через 100 лет, которые не застали ни Советского Союза, ни его распада, и мне важно донести до них вот это все в яркости и в полноте.
Спасибо. Это был Михаил Зыгарь, автор только что вышедшей книги «Темная сторона Земли. История о том, как советский
На самом
народ
деле,
изучил».
выходящий, она появится через пару недель, но предзаказ, я думаю, что вот я попрошу вас разместить у себя в описании
Конечно.
нашего эфира ссылку на предзаказ, ее уже можно заказывать.
Обязательно. А по-английски ее можно уже купить?
И по-английски тоже можно предзаказать, она в начале, вот через 10 дней она выходит по-английски.
Ага. Спасибо большое. Так что я искренне всем советую читать книжки. То есть я очень много всего читаю, то, что пишется о конце Советского Союза, и читала. И мне кажется, что это, безусловно, та книга, которую надо прочитать. Спасибо. И всем спасибо. На этом пока-пока. И услышимся через неделю.
Всего хорошего.